Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
В нашей студии Алексей Нилов и Екатерина
Квардакова,
с которыми мы с вами уже познакомились. Ну а теперь хотим поговорить о таком вопросе, очень часто будоражащем молодые сердца, которые не лишены какой-то, знаете ли, христианской ориентации, так скажу, мягко, потому что, ну, мы с вами уже обсуждали, что вы тоже себя, кажется, отнести вполне можете к христианской молодежи, к православной молодежи, но при этом входить в церковь, как в дом родной, вам еще вовсе не приходится. Поэтому какое-то понимание того, что мы с вами православные, у нас есть, но при этом такой глубокой церковной жизни у нас нет, и в связи с этим наша светская жизнь, внешняя, вызывает много недоумений, вопросов, которыми часто ко мне обращаются, как к священнику. Особенно в вопросе личной жизни. Ничего себе, мы такую тематику немножечко чувствительную. Вот. Так вот, конечно же, немножечко зомбированные еще со школьного возраста девизами передачи «Дом-2», «Найди себе пару». Вы не были усердными зрителями этой передачи?
К счастью.
Господь поберег вас от этого. Ну и культура общая, я думаю, уберегла от этого разгильдяйского зрелища. Вот. Но, тем не менее, вот этот какая-то потребность. Не то, чтобы обязательно срочно выскочить замуж, вот, или уже обременить себя семьей и детьми, но какая-то потребность общения, развития отношений, ну, в границах своей испорченности, скажем так, ну, для кого-то и, что называется, вместе проведенная ночь еще не повод для знакомства, а для кого-то и пройтись за ручку, это уже достаточная вольность и дерзость, по поводу которой, в общем, кажется, есть из-за чего переживать и укорять себя, и покрываться румянцем стыда и так далее. Вот. Ну, тут уж мы не будем уж слишком пускаться в частности, но вот какая тема возникает довольно острая. Мои симпатии, личные расположения, юношек, девушек. Обязательно ли должны быть соотнесены с религиозным расположением этого претендента или претендентки на твою симпатию?
Не обязательно.
Вот это мне как раз интересно. Для вас не обязательно, для меня обязательно. Mm-hmm. Вот, то есть конфликтология сразу у нас тут проявляется. Mm-hmm. Потому что если я говорю, что в отношении... Мне говорят, что у меня друг мусульманин. Как вы к этому относитесь? Я говорю,
вполне
что такое...
Вполне обычно. У меня самого это реальная ситуация.
Прекрасно. Но если ты хотя бы отчасти бережешь свои какие-то приоритеты духовные, то понятие дружбы с разной системой ценностей, это, ну, как она очень уж она неустойчивая, особенно если мы говорим о какой-то влюбленности, значит, а влюбленность сопряжена с очень большим доверием друг к другу. То есть практически в результате влюбленности или вступая в брак, мы практически доверяем себя полностью друг другу. А то некоторые себя уже давно доверили друг другу, говорят, ну, мы еще жениться пока не решили, это слишком ответственно. Ничего себе, уже совместные ложи, уже ушли от родителей, уже снимают квартиру, вот, ну, то есть уже все, я отдана ему. Но это так ответственно, поэтому еще не женат, он никакой ответственности за меня не несет, полная безответственность. Так вот, при сближении с человеком, если его система ценностей совершенно не христианская, разве это не вызывает некоторой настороженности?
Ну, смотря как это понимать, потому что если сравнивать, допустим, те же религии, ислам, христианство или буддизм, у них, конечно, очень много разногласий, но здесь главное не фокусироваться на разногласиях, потому что так или иначе, это, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, то, что все они говорят об одном и том же, о самосовершенствовании.
Ну, видишь ли, говорят, да по-разному, и для них признак совершенства самый разный. Мы с вами на одной из прошлых передач вспоминали, что эти дуализм восточных демонических культов, что Бог насколько добрый, настолько и злой, если так уж говорить, или есть сколько зла в первооснове бытия, столько и добра. Поэтому нужно быть не только добрым, но иногда и злым. Тебе нужна такая жена, который будет тебе иногда верный, а иногда неверный.
Ну, тут нет столько это символизируется, тут скорее символизируется то, что человек сам по себе, он совокупность противоречий. В нем есть как доброе, так и злое начало.
Шикарно. И ты со своими противоречиями еще прилипнешь к тоже клубку противоречий. И устроится у вас маленький домашний ад. Потому что, прости, ты же мне говорила вчера одно, а завтра другое. Прости, мне сейчас воскресное утро. Я собираюсь в храм. Какой храм? У меня там на даче, мне нужно сажать картошку. Говорит, какая картошка? Дайте помолиться. Вот. А детки родятся. Мы сейчас с вами все-таки говорим не просто о дружбе, но, скажем, какое-то взаимосуществование. Действительно, за одним столом и попить чай мы можем с любыми представителями их там культов, конфессий, атеистами, там, ну уж не сатанистами, может быть, которых, слишком, у которых написано на груди там смерть там, нам, батюшкам там, или еще что-то. Вот. А, ну, во всяком случае, какие-то неявно такие экстремистские личности, ну, всяко там в таком, в приятельстве, даже я думаю, что об этом мы с вами спорить не будем, потому что понятно, что сосуществовать можно и нужно со всяким, поэтому и встречаются и на высшем уровне Святейший Патриарх, и с римским папой, и с председателем, с государственным, с генеральным секретарем Компартии Китая, не потому что он сочувствует коммунистической китайской идеологии, а в связи с тем, что, в общем, надо выживать.
Контакты.
Да. Но когда мы говорим все-таки с вами сегодня, говорится о влюбленности. Да, вот для девочки. Имеешь ли ты какое-то внутреннее право, сама себе позволишь ли распускать собственные чувства и как-то поощрять? И говорит, ой, ты мне нравишься, у вас есть переписка какая-то ВКонтакте? Или тебя там не видно в стиле... Как мы говорили?
В стиле аватарки?
Да, ну, в аватарке, в стиле этого художника чудного.
Боттичелли.
В стиле Боттичелли. Вот образ твой опять. О, я ты нам всегда мечтал. А такая девушка. Вот.
Мне кажется, люди, которые начинают, ну, которые друг другу нравятся и которые предполагают, может быть, что у них будут дальнейшие отношения, возможно, семья, мне кажется, они должны понимать, на что они идут, если у них разные религии. И то есть как-то обдумывать тот момент, что у них могут быть какие-то разногласия на религиозной почве, то же самое. И если, мне кажется, тут вопрос в том, что если они будут чувствовать себя комфортно друг с другом и поддерживать друг друга и не осуждать ни в коем случае религию друг друга, то, мне кажется, такие отношения вполне возможны.
Возможно выживание. Ну, а детки? Все-таки брак, понятие брака, вот знаешь, вот в чем, что путают иногда как раз вот молодое сознание, оно выбирает себе партнера, с кем мне было бы хорошо. Это довольно начальный, я бы сказал, такой примитивный подход, который грозит бесконечным количеством последующих наказаний. То есть тех ошибок, которые всплывут. Ты говоришь, противоречия есть, но можно их, так сказать, не учитывать. А если они всплывут во всей своей неприглядности, ты говоришь, можно оговорить сразу, что я в храм хожу, а ты в своей мечети. Ну, простите, если мы говорим о сближении, тем более с противоположным полом. Мы же не ханжествуем здесь, а говорим о возможности последующей при всех сопутствующих условиях там, брака и так далее, близости, зачатия деток. Или не зачатие деток, тоже актуально скажут. Знаешь, наша религия позволяет сделать все, чтобы мы пока радости плотские получали, а деток никаких не было. Как так? Я здоровая женщина, ты здоровый мужчина. Как их не будет? А вот такие есть хитрости от Данона, или как их там называют сейчас, реклама по телевизору, каких-то там производителей. Не Данон, Данон это молоко делает, а какая-то, какие-то еще фирмы делают всякие противозачаточные средства. Вот, так все будет хорошо, не беспокойся. Но в этом есть тоже насилие над природой. И, например, христианское мировоззрение к этому относится решительно отрицательно. Если есть законный брак, если есть близость, то должно быть и естественные последствия этой близости. А вот ты встречаешься с тем, для кого это не факт. И вопрос вообще самого рождения или нерождения деток один. А дальше, все-таки, если детки родились по плану или по недоразумению, вот, но я уж не говорю о тех, при атеистическом мировоззрении, которые, слушай, мы пока к деткам не готовы, давайте его вырежем пока из тебя. Какой? Это уже не ребенок, зачатый, он уже, в нем человек. ДНК всего будущего человека. Ну вот, он уже
начинает развиваться.
По всему закону. Потом теперь его остановить может только убийство. Скажи, какое убийство? Это как аппендицит. Раз и все. Или, пускай родился ребенок. Опять же, его воспитывать, крестить, причащать. воспитывать по-христиански. Возможно, в обществе ближайшего к нему родственника и к тебе, который тоже является его отцом, или для тебя, например, является его матерью, у которой совершенно противоположные мнения о том, что главное в жизни этого ребенка.
Ну, тут отчасти может быть то, чтобы сделать такое компромиссное решение, дать ребенку время, чтобы он сам осознал, что для него.
Вы молодцы, ребята. Вот вам бы дали выбор самим. Не учили, как вот рассказывала нам Екатерина на одной из прошлых встреч наших, что там родители с детства говорили, сначала надо, переходя дорогу, посмотреть налево, посмотреть направо, проходить там, где есть зебра, на зеленый свет светофора. Нет, сказали бы родители. Пускай Катя сама ходит по дорогам, как захочет. И там сообразит, и выберет сама, на зеленый ей цвет переходить, или на красный, по зебре, или через парапет, там, ограждение можно скакануть. Налево она будет смотреть или направо, пускай разбирается. Кто смотрит налево, кто смотрит направо. Если мы с вами все-таки предполагаем, что свет, просвещающий мир, связан с Христовым учением, которым мы, пускай, еще не вполне навыкли, но вы еще люди решительно молодые, пока ближайшие шаги ближайших лет вашей жизни во многом сформируют из вас либо добрых христиан, которые при всех трудностях и соблазнах нашего времени будут все-таки держаться линии стратегической ко спасению вечному, со Христом воскресшим, либо будет дело как-то рассыпаться в другую сторону, уклоняться, а то и совсем в противоположную сторону направиться. Не секрет, что сейчас вот под влиянием каких-нибудь тех самых приятелей, от которых вроде вреда-то немного, чуть ли не ислам принимают и едут в запрещенную группировку помогать.
Устраивают всемирный халифат.
Да. Это происходит же. Поэтому дело в процессе. Как же тут с этим дружеством? Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вы до сих пор, конечно же, формируясь в такой вполне светской среде, хотя и не советской, хотя и не атеистической, все-таки в таком духе плюрализма такого. Ну, да. Люди разные у всех, там кто темный, кто красный, кто светленький, кто рыженький. Вот. А я вам сейчас специально и ставлю вопрос, а не должны ли мы все-таки, сближаясь с человеком, заглядывать в область его тайной внутренней жизни, в его системы ценностей. Вот ведь насколько этим можно пренебречь, а потом не пожалеть об этом. Потому что потом суп с котом. И если мы разочаруемся с человеком... Знаешь, как говорит Иоанн Богослов, один из великих апостолов, учеников Христовых, он говорит, не все те, кто с нами, наши. А как мы это узнали? Может быть, такая проницательность была дана этому ученику, возлюбленному ученику Христову, девственнику Иоанну? Оказывается, нет. Даже он не берет на себя разгадку тайны человеческого выбора, который в душе человека. И он говорит о тех, кто с виду наши. Не все те, кто с нами наши, ибо некоторые из них вышли от нас. Вот в чем была разгадка. Они вышли от нас, они предали нас. И из этого выяснилось, не все те, кто с нами наши. Это, я думаю, такие очень мудрые слова, которые заставят каждого из нас, и наших слушателей в том числе, быть осторожными, быть осмотрительными. И не думать, что те, кто сейчас составляет список наших друзей, это и есть все наши.
Ну, да.
Ибо бывает так, что обнаруживается совсем противоположное. Ах ты, оказывается, вон какая. И, наверное, даже вам приходилось по вашей еще небольшой жизни, но, тем не менее, уже испытывать горечь разочарования, когда вчера клявшийся тебе в любви и хохотавший с тобой бесконечно и гулявший, потом оказалась одной из тех, которые более всего колкостями и какими-то клеветническими глаголами, там, разглагольствованиями приносила зло и горечь, и разочарование. Поэтому опытность все-таки показывает, что осторожность нужна даже в отношении тех, кто кажется вполне сочувствующим. Вот. А что же говорить, когда человек себя и позиционирует и на славном, и на верном? Это ведь, в общем-то, характеристика очень глубокая. Во всяком случае, когда ты говоришь о компромиссах, я могу предположить, что ты, когда сердце твое склонилось к какому-то человеку, принадлежащему такому религиозному культу, который тебе не знаком, во всяком случае, заглянуть в глубины этого культа, Ты вот согласитесь, что когда мы знакомимся, особенно с романтическим расположением, с каким-нибудь, ну, с новой девушкой, нам же интересно, чем она живет. Понятно. Если она ходит на хореографию, нам интересно посмотреть, что они там пляшут. Mm-hmm. Не случайно не танцы или вот эти с пятой точкой наверх, как mm-hmm. сейчас что-то такое бывает модно. Потому что тогда ты, я думаю, поосторожнее будешь развивать отношения с этой девушкой, если у нее вот эти танцы пятой точкой кверху составляют ее решительную симпатию, правда? Mm-hmm. Или наоборот, ты увидишь ее как белая лебедя в бальных каких-то одеждах, длинных юбочках и mm-hmm. со всей пластикой. Или, ну, это так, правда, разные танцы и разные характеристики души. И дальше вы посмотрите, например, человек, принадлежащий какому-нибудь восточному культу, а чему он учит? Она учит тому, что есть мир ислама, мир подчиненный исламу и мир врагов ислама. Ничего себе. Это как тогда будет совместное воспитание ребенка? Или ты иудаизм рассмотришь всерьез? Не просто того, что, конечно, много людей разной национальности, что стоит только наша русская культура, Исаак Левитан, Осип Мандельштам. А если заглянуть в эти все глубины каббалы, да. Или чему,
секты даже.
Чему учат это? Или сектанты, действительно. У нас ведь совсем рядом с нами ходят сектанты. Да. Вот. Неопятидесятники какие-то, да, адвентисты. Вот. Они же тоже, ну, в конце концов, ну, что такого? А ты осторожненько, не вверяя себя этому дружеству, не познакомишься ли сначала с тем мировоззрением, которое формирует это сознание? Под каким влиянием находятся они сами? И, может быть, даже скажешь, как мы с вами учились креститься, чур меня, вот, сохрани меня, Господи. Потому что, видите, с виду-то получается, что внешняя светскость – это всего лишь некоторая маска.
Да.
А внутри, либо ты действительно этот стержень, о котором мы уже тут с вами не раз говорили, есть, а внутри действительно какие-то добрые порядки внутренней жизни, которые не переломишь даже внешними страхами. Вот недавно пережитая в Петербурге трагедия. Это не в прессе, это не какая-то рекламный повод сказать, что люди помогали друг другу. Наши настоящие знакомые, друзья питерские говорят, что потрясающее единодушие. И как в некоторых других бывало местах, связанных с этими террористическими атаками, когда начинались какие-то спекуляции на несчастье людей, которые пострадали. А тут наоборот, такое единодушие, такая взаимная помощь, такое братство, которое проявилось во всех, это ведь говорит о некотором внутреннем устроении, которое обнажается в критических ситуациях. И напротив, в критических ситуациях проявляется устроение, в том числе и предательское. Тоже устроение бывает. Такое совершенно оппортунистическое.
Своя рубашка ближе.
Поэтому я понимаю, что в юности это все как-то не выглядит слишком остро. Равно так, как вами не слишком остро переживается ваше христианское достоинство. Ну да, я христианин, да, меня крестили, да, крестик я ношу. Вот. Но мы не переживаем, если воскресный день, мы пропустили богослужение, вот, на Пасху не причастились, вот, и, в общем, где-то там вляпались и не поисповедовались в этом сразу. Ну, мы же не переживаем, остро. Поэтому я не удивлен. Я несколько спровоцировал ваше сейчас несколько легкомысленное отношение к этой теме. Разумеется, понимая, что вы у нас еще не являетесь такими, флагом, знаменосцами православия и такого совершенно церковного образа жизни. Потому что, говоря с теологами, может быть, даже эта тема не была бы не актуальна, либо только если бы только они предлагали бы в своих устах позицию большей части совершенно нерелигиозного студенчества, которое говорит, ну а как? А почему я должна прислушиваться к этому? Я, разумеется, когда вы слушаете мою логику, то я говорю логику православного христианина, для которого довольно определены приоритеты. Но я понимаю, что если они у вас и определены, то они не вполне утверждены. Кстати, это делает еще более опасным сближение с носителями другой культуры, религиозной, которая во многом является просто диаметрально противоположной той, которая нашей земле рязанской, земле православной присуща. Ну а что же вы скажете, не влюбляться, что ли? Или какие могут быть еще критерии, которые могут нас все-таки тянуть к человеку вопреки его духовному устроению, его таким религиозным приоритетам?
Ну, тут, вот, тут опять же, как я и говорил в прошлой передаче, совокупность, в принципе, факторов. Внешность, конечно, важна, но она только но она на
может,
первое время.
Да, она может не сыграть главнейшую роль, да. Потому что до тех пор, пока рот не откроет, как да. говорят,
только
более
на первое
цинично.
Время, когда выбираешь книгу, ты тоже смотрел, на бошку смотришь, но дальше ее открываешь mm-hmm. и начинаешь уже читать.
Mm-hmm.
Вот так вот тут. Ты начинаешь постепенно узнавать человека. Там мировоззрение у него какое, там отношение к каким-то событиям. Это mm-hmm. все очень так раскрывает человека постепенно. И в конце концов ты понимаешь, кто перед тобой.
Угу. Смотри, хороший пример, кстати, с книжкой. И иногда надо дочитать ее до конца, чтобы понять, что она довольно пустая. Вы не встречали тут мой комментарий на фильм Скорсезе «Молчание»?
Я так видел, но...
В «Логосе», вот «Логос», который газетка издается епархии, миссионерское такое издание, в ней тоже опубликовали эти мои комментарии, mm-hmm. потому что фильм сам очень удивительно качественный поначалу представляется, mm-hmm. но Скорсезе опытный режиссер. Ну,
понятное дело.
Хотя его трудно заподозрить в большом пристрастии к христианству. Его фильм «Последнее искушение Христа» вполне mm-hmm. недопустимый по христианскому какому-то мировоззрению. А вот этот фильм, который он создал уже после 70 лет своих, который был очень проблемный финансово, который он снимал, как говорят, более 20 лет, потому что это было все как-то растянуто. Тематика чисто христианская, мученичество. И многих он воодушевляет вполне. Но в результате выбор главного героя предпочесть спокойную жизнь мученичеству оказывается, в общем-то, основной мыслью, которая и только венчает какой-то яркий и достаточно такой, предполагающий разную возможность интерпретации, финал, что надо поберечь себя и достаточно где-то глубоко в душе сохранить веру для того, чтобы остаться христианином, там все-таки позиция христианства. А жить можно так, как уже сложится. Так вот, в моей как раз, в моем отзыве на этот фильм полное неприятие его идеи связано с как раз тем, что мы его досмотрели. И в том, что мы в результате увидели, очевидно, что фильм не христианский, а в своем роде антихристианский. Потому что слова Христа о том, что нельзя идти за Христом, за мной, говорит Христос, если не возьмешь креста своего и не будешь мне верен даже до смерти. Это не христианство. А там это христианство, и которое должно избавить всех последователей его от всякого рода страданий. Вот тогда это христианство. А тогда за этим стоит Бог, который гуманист большой и хочет, чтобы все жили довольными. Дело не годится. Но тогда сначала надо прочитать. Так вот, может быть, вы одобрите тогда, признавая свою некоторую еще неосведомленность во многих глубинах и человеческой души и религиозных движений, mm-hmm. что надо ужасно быть неторопливым. То есть надо еще, прежде чем эту книжку, например...
Да, послушайте совета доброго.
Да, прежде чем эту книжку поднять, как хоругви над своей головой сказать, вот будем жить по ней. Или если выбор нашей симпатии по жизни может стать уже выбором нашей судьбы, нашей семьи, то, может быть, сначала не торопясь прочитать эту книгу максимально, то есть не вверяя себя еще, не торопясь стать принадлежностью друг друга. И тогда в результате годичного, двухгодичного дружества, трехгодичного дружества. Что в этом ужасного? Вы знаете, что вся китайская молодежь дружит в течение студенческого времени. И только по завершении института у них бывают их свадьбы, и они, в общем, бывают уже, получают какую-то свою комнатку, в которой они уже супружескую жизнь свою законно начинают. Это, конечно, эта позиция будет достаточно оригинальной посреди современного, довольно легкомысленного да. способа существования большинства. Но большинство как раз и оторвано от духовной культуры. Большинство как раз и страдает впоследствии от своих ошибок молодости и в прокуренной кухне. Потом говорит эту известную приговорку, как мало прожито, как много пережито. Угу. Вот, и у разбитого корыта оказывается и душа, и жизнь сама, которая вся поломатая, и непонятно, как чего теперь тут срастаться. И так столько трагедий уже к 25 годам пережито. И ребенок там твой, не твой, у тебя, не у тебя. Да еще, и как оно теперь дальше склеивать? Понятно, что и от покаяния многие приходят к вере, и многие приобретают вот тот самый стержень, о котором мы говорим. Но гораздо же лучше не спешить, гораздо лучше познакомиться пока.
В конце концов, узнать отношение человека к его религии. Потому что может быть так, что он принадлежит к этой религии, но не следует ее канонам, и в этом плане тогда не будет никаких конфликтов.
Прекрасная позиция. Это в тебе говорит будущий миссионер, наверное. А не переделать ли его? Конечно, прекрасно. И если полюбившего тебе представителя Средней Азии ты приведешь к нам в Провансе, а мы его там катехизируем, покрестим, то, конечно, ваше будущее венчание, это будет замечательно.
Нет, почему переделывать? Может быть, что два человека не относятся настолько, скажем так, то есть религия не играет у них какой-то важной роли, то есть и у них вообще не будет
конфликтов. Прекрасно, то есть ты хочешь выйти за лицемера, который вообще человек неглубокий, он даже не принадлежит и к своей традиции основательно.
Нет, ну, он может, скажем так, как-то... Ну, не то, что следовать, но в том плане, то, что с людьми, которые глубоко религиозны, мне кажется, они не будут вступать в браки с иноверцами, скажем так. То есть они будут придерживаться
браков своей. Ты сохраняешь еще свою нерелигиозную позицию. Я не очень, и он не очень. Поэтому мы оба светские люди, нам все равно. Нам лишь бы в ЗАГСе была роспись, и он финансово отвечал за наше будущее развитие.
Ну, правильно. Это сконцентрировано, но почему бы нет?
Ну, понятно. При нынешнем пока положении дела я согласен, что это твоя вполне искренняя позиция, на которую ты имеешь право в связи со своим нынешним статусом. Потому что если ты по жизни будешь все-таки все серьезнее относиться к твоим христианским обязанностям и правам, и радости, то, разумеется, твоя стратегия в отношении полюбившегося тебе инославного или иноверного будет связана с тем, что прежде вступления в брак и доверия себя ему ты проделаешь определенную работу миссионерскую. И не ты приобщишься к его ценностям, которые для нас суть не ценности, а его приобщишь к своим ценностям. Вот это будет сила. Только надо не забыть, что успеть надо это сделать до брака, а не тогда, когда ты будешь ему принадлежать, и когда он уже будет требовать и диктовать свои условия, не желая и не подумав переменяться в чем-то своем. Но ты права, что это миссионерское дело может быть присуще тому, кто сам все-таки пламенеет верой Христовой и своего собственного пути, иначе не видит, как только по правилам и понятиям христианского благочестия. Ну, здесь уж, конечно, вольному воля спасенному рай. Благодарим вас, дорогие друзья, за интересную беседу. И вас, дорогие наши слушатели и зрители, храни вас Господь, всех благ вам и мирного пути жизненного. Христос воскресе!
Воистину воскрес!